Добро пожаловать на наши рок-посевы. Во время переклички в рабочих бригадах или в армии, когда назовут твою фамилию, надо весело выкрикивать «Есть!». Если не выкрикнешь, значит тебя нет. И станешь ты нетчиком. Нетчиков вообще в России всегда было много. Но исторически только во второй половине 20 века из этого стихийного и разрозненного выросло нечто стройное и массовое. Нетчики стали значимой социальной силой сначала только у себя в стране, а потом и в международном масштабе. Так появились нетчики-международники, или сокращенно интернетчики. Они-то и изобрели собственный интернет. По последним данным, около 4 миллионов россиян регулярно исчезают в его глубинах, и сколько ни окликай их по фамилии, имени или даже должностному званию, не отзовутся. Они перешли из состояния «есть» в состояние «нет». Последние пару дней и я был в нетчиках. Шарил по глубинам виртуального пространства. Меня обуревала неясная идея. Россия – рассадница таланта. Он обильно произрастал в ней от зернышка до первых всходов, до рассады. Но потом либо на грядку забывали высаживать, и рассада засыхала, либо давили сапогом, либо вовсе выкидывали с родного огорода. Вот и получается. Берешь какую-нибудь знаменитость, начинаешь углубляться в биографию и выясняешь, что он тоже русский, пусть даже еврей, а по паспорту американец. Сборник лучших песен Билли Джоэля несколько недель в первой пятерке хит-парада, что, в общем, неудивительно, его знает и любит много народу по тиражам продажи пластинок более 50 миллионов только в Соединенных Штатах. Он наравне с Битлз, это, сами понимаете, эталон. При этом ни красотой, ни скандальностью не выделяется, поет сидя, сочиняет умные тексты. Короче, со всем этим надо разобраться. Вот этим мы и займемся, заглянув в рок-хронику. «29 апреля. В 49 году в Лондоне родился Фрэнсис Росси, гитарист Status Quo. 2 мая в 50 году в Нью-Йорке родился Лу Грам, вокалист из Foreigner. 3 мая в 28 году в штате Джорджия родился Джеймс Браун, король ритма, фанка and блюза. Нынче ему 73, и, насколько знаю, он продолжает выступать в своей зажигательной манере. 5 мая в 48 году в Бирмингаме родился Билл Уорд, барабанщик и один из основателей Black Sabbath. Из последних новостей. В начале мая по английскому телевидению покажут документальный фильм про группу Wings – «Крылья». Фильм называется «Wingspan» – «Размах крыльев», в котором Пол Маккартни наконец-то 21 год спустя поведал о своем аресте и 8-дневной отсидке в Японии в 80-м году. Тогда в багаже у супругов нашли мешочек с марихуаной. И хоть под другим названием конопля индийская культивируется широко, растет на бескрайних колхозных полях и собирается десятками тонн, здесь жалких 150 грамм хватило, чтобы отменить все разрекламированные и запланированные концерты, о возврате билетов даже подумать страшно, и заключить знаменитость в камеру предварительного заключения. По японским законам Маккартни грозило 7 лет каторги. В камере он был не один. Сидели там и другие. Был среди них местный гангстер с татуировкой на спине, взятый за убийство. Ну, кому-то харакири сделал. «Я вел себя с ними просто, по-товарищески», — вспоминает сэр Пол. «Придумывал простые игры. Еще во времена Битлз, помню, мы валяли дурака и состязались, кто на стенке выше достанет. Вот в это мы играли». Правда, все остальные японцы были ниже меня ростом, так что я неизменно побеждал». Конец цитаты. Если бы Маккартни состязался с ними в знании английского языка, географии Ливерпуля или песен Битлз, он, я думаю, тоже вышел бы победителем. Меня здесь восхищают бойцовские качества японских преступников. Типа, пусть я ниже ростом, пусть ноги, руки вдвое короче, все равно буду прыгать на стенку. Самураи не сдаются. Хо! Понятно, что среди такой публики Маккартни было страшно. Первые 3 дня, говорит он, я вообще не спал. А когда засыпал урывками, то мне снились кошмары. Еще на тему ареста рок-звезд. На прошлой неделе был арестован гитарист американской R.E.M. Питер Бак. Он летел самолетом British Airways из Сиэтла в Лондон, чтобы принять участие в концерте, посвященном свободе Южной Африки. Подавали бесплатное спиртное без отказу. Потом, когда он крепко выпил, ему отказали. Бак обиделся, стал оскорблять команду. Одну стюардессу толкнул, вылил на чей-то летческий мундир банку кефира. После приземления в аэропорту Хитроу он был арестован и 6 часов просидел в камере. Еще и суд будет. Певица Гладис Найт на одном из своих концертов обратила внимание на зрителя, который яростно аплодировал ей после каждой песни, вскакивая на ноги. Поклонников надо поощрять, и Гладис пригласила энтузиаста своего творчества к себе за кулисы. С этой встречи у них началась дружба, потом любовь. Несколько дней назад в одном из калифорнийских отелей состоялась свадьба-женитьба. 56-летняя Гладис сочеталась с директором магазина хозтоваров Уильямом Макдоуэллом, который, кстати сказать, на 14 лет ее младше. Гладис была замужем 3 раза и надеется, что 4-го развода у нее не будет. Но я вам, господа, скажу. Одно дело рукоплескать звезде на сцене, а другое дело видеть ее поутру в домашних тапочках в пеньюаре, условно говоря, совершенно не распетой. Металлическая команда Slipknot, удавка, жанр, который определяют как шок-рок, пользуется широким набором творческих приемов. Они мочатся друг на друга, возят с собой в гастрольном автобусе гниющие туши животных, могут стошнить на зрителей в первом ряду или докуда достанут. Ударник группы «Клоун», то есть Шон Грэм, который выступает в костюме и гриме клоуна, любит фотографироваться с мертво убитыми свиньями и коллекционирует дохлых ворон в формалине. По приезду в Англию, однако, он заявил, что английского мяса есть не будет. «У вас тут, — говорит, — ящур. Когда мы приедем на Озфест в конце мая, то будем питаться только американскими консервами. Будем есть спагетти в банках. Нам, американцам, британское мясо не нужно». 19 мая в Нью-Йорке в зале Hammerstein Ballroom состоится посмертный день рождения. Да, господа, такое вот терминологическое противоречие — посмертный день рождения Джоуи Рамон, которому мы посвятили недавнюю передачу. Кортни Лав снимается в картине режиссера Луиса Мандоки, где играет серийную убийцу. В своих интервью она вновь и вновь возвращается к своей новой группе «Bastard». Ругаться не хочу, значение посмотрите сами по словарику. В ее джазе только девушки. Кортни высоко отзывается о своей гитаристке Луизе Пост. «Как возьмет в руки свой Лес Поль, — говорит она, — да как зафигачит!» Ну, сами понимаете, что речь Кортни мне пришлось смягчить. Она, как говорится, выражается крепче, но здесь не все курят. Вот на этом рок-хронику закончим и перейдем к нашему рассказу.
When I wore a younger man's clothes. us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right.
У знатного строителя Уильяма Левита была большая американская мечта. В послевоенной Америке остро не хватало жилья. Солдаты, которые готовы были отдать жизнь на полях сражений, вернулись домой, женили, нарожали детей и остро нуждались в крыше над головой. Левит был уроженцем Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Остров в ту пору был полон пустырей. На этих площадях, по его расчету, можно было построить почти 18 тысяч домов с бейсбольными площадками, школами и торговым центром. Для строительства была разработана особая скоростная технология. У правительства тогда заполучили гарантии под банковский заем, и там был город заложен на зло надменному соседу. Строитель, провернувший операцию, оставил истории свое имя. Город называется Левиттаун. Это район города Нью-Йорка. Однако, как часто случается с социальными экспериментами, его вдохновители думали о народных массах, которых они собирались благоустроить. Но массы эти состояли из отдельных людей. Отдельным людям в городе с абсолютно одинаковыми домишками было не очень уютно. В одном из таких домиков и рос Уильям Мартин Джоэль, которого мы теперь знаем просто как Билли Джоэля. По пьяному делу, вспоминает он, свой дом найти было невозможно. Если родители, пережившие войну, не обращали внимания на унылое однообразие архитектуры, то их дети, а дети всегда воспринимают жизнь как эстетику, ненавидели Левиттаун ненавистью зеленой, как американский доллар. Один из них, как мы знаем, стал сочинителем известных песен. В одной из этих песен «Город американской мечты» Левиттаун он вывел как «Alien Town» — «Город чужаков, пришельцев». Тут я очень Билли Джоэлю сочувствую. Потому что если пережитки социализма в сознании россиян могут выветриться через 2-3 поколения, но скажите, что делать с монстрами из бетона и стекла, которые несчитанные годы будут коверкать и отравлять мировоззрение их жильцов? Советские архитекторы изваяли для страны свой бессрочный приговор. Их безымянных будут помнить вечно. Saturday night and you're still hanging around. You're tired of living in your one-horse town. Like to find a little hole in the ground for a while. So you go to the village in your tie-dye jeans, and you stare at the junkies and the closet queens. It's like some pornographic magazine. And you smile. Captain Jack will get you high tonight. Take you to your special island. Captain Jack will get you by tonight. Just a little push. Надо бы рассказать, как Билли Джоэль оказался в стандартном домике. Известная сказка про талантливого мальчика из бедной семьи к нему, ну, я бы сказал, не совсем подходит. Начнем с фамилии Джоэль. Это один из малых пророков Ветхого Завета. Правда, по-русски это книга пророка Иоиля, так что сразу не догадаешься. Не могу удержаться, чтобы не зачитать оттуда несколько строк. «Слово Господне было к Иоилю, сыну Вафуила, передайте об этом детям вашим, а дети ваши скажут пусть своим детям, а их дети следующему роду. Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшаяся от саранчи ели черви, оставшаяся от червей доели жуки. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Конец цитаты. Не знаю точно, что это значит, но звучит исключительно красиво и современно. В семейном генеалогическом древе первый документально доказанный предок – это Фауст Джоэль, который в 1806 году поселился в деревне Колнберг в баварском районе Миттельфранкен. Сын Фауста Юлий был портным, потом занялся производством мануфактуры. Сын Юлия, Карл Джоэль, еще более расширил дело. Его фирма, торговавшая на всю страну по каталогам, называлась «Вашен Мануфактурер Джоэль». Это была самая крупная фирма в Германии. В 1935 году, после всем известных событий, были введены так называемые Нюрнбергские законы, по которым евреи лишались гражданских прав, а их собственность конфисковывалась под лозунгом «ариизации». Вскоре стало ясно, что из Германии надо уезжать. Карл отослал своего сына Гаварда учиться в швейцарский пансион. Гавард, появившийся на свет в Нюрнберге, был к тому времени молодым классическим пианистом и подавал большие надежды. Однако времена были тревожные, и отец постановил: музыка – это не профессия, нужно приобрести гражданскую специальность. Так Гауэрт стал инженером-электриком. Но это было позже. А в 1939 году семья пыталась пробиться в Соединенные Штаты. Уже тогда существовала квота на иммиграцию, и попасть в Соединенные Штаты не удалось. Вместо этого поехали на Кубу, где молодой Гауэрт поступил в Гаванский университет, проучившись там 3 года. Обучался, судя по всему, по-испански, хотя сам был природный немец. В 1942 году удалось, наконец, уехать в Америку. Семья Джоэлей приехала в Нью-Йорк, поселилась в Бронксе, в просторной светлой квартире. Видимо, из Германии что-то все-таки вывести удалось. В том 1942-м Гауэрт Джоэль, без 5 минут инженер, по-прежнему страстно увлекался музыкой. Он был членом музыкального общества Гильберта и Салливана при городском колледже Нью-Йорка. Там он познакомился с девушкой по имени Розалинда Хайман. Ее родители были из Англии. Отца звали Филипп, а мать – Ревекка. Они, кстати, тоже в свое время, в молодости, познакомились на спектакле Гильберта и Салливана, но только в лондонском Королевском Альберт-холле. Так вот, эта Ревекка, господа, в девичестве была кровенская. Ее родители из Минска. Ревекка доводилась нашему герою бабкой по матери. Так что на русские корни он имеет полнейшее генеалогическое право. Гауэрт Джоэль недолго вкушал плоды американской свободы. В июле следующего 43-го его призвали в армию и в составе 48-го инженерного батальона отправили воевать в Италию. Он участвовал в захвате Анцио и в суровой битве за Монте-Кассино. Бойкие журналисты, сочиняющие биографии Билли Джоэля, часто пишут, что его отец Гауэрт Джоэль был узником Дахау. Это не совсем так. В Дахау он был, но не узником. Он вошел туда как освободитель с американскими частями и своими глазами видел весь тот ужас, о котором мы теперь знаем. С войны Гауэрт вернулся совсем другим человеком. Исчезла легкость характера, беспечная радость, юмор и шутки.
I'm the entertainer, and I know just where I stand. Another serenader, and another long-haired band. Today I am your champion, I may have won your hearts. But I know the game, you forget my name. And I won't be here in another year if I don't stay on the charts. Ooh. I am the entertainer, and I've had to pay my twice. Ah, but still they come to haunt me, still they want their say. So I've learned to dance with a hand in my pants, let them rub my neck and I write them a check and they go their merry way. Ooh. I am the entertainer, been all around the world. I played all kinds of palaces and laid all kinds of girls. As well, 'cause
after a while and a thousand miles, it all becomes the same. Expenses. I got to stay in line, gotta get those fees to the agencies, and I'd love to stay, but there's bills to pay, so I just don't have the time.
В 46-м году Гавард Джоэль женился на Розалинде. Через 3 года у них родился сын Уильям, Билли, голос которого мы сейчас, собственно, слышим. Первые воспоминания маленького Билли. Отец приходит с работы, после обеда садится за пианино, играет с листа Бартока и листа, повторяя по много раз, шлифует, пока музыка не зазвучит, как на пластинке. Для себя у отца доброго слова никогда не находилось. «Я любитель», — говорил он сыну. «Играть как следует не умею. Так, играюсь. Вот такая моя американская жизнь. Работаю в General Electric, и все вокруг пластмасса. Американская пластмасса». По работе у отца были частые командировки в Латинскую Америку. Ну, понятно, электрическое дело он изучал в Гаване на испанском. Командировки эти становились все чаще и длиннее, в семейной жизни появилась трещина, и... Когда Билли было 8 лет, родители его развелись. Гавард оставил гостеприимную американскую землю и уехал жить в побежденную Австрию, в родную германоязычность, где снова женился и народил сына, сводного брата Билли, который стал классическим композитором и дирижером. А вы говорите, что способности не передаются по наследству. Отца своего Билли не видал много лет, потом разыскал, они встретились. К тому времени песни Билли звучали по всему свету. Отец признавал способности своего сына, но не одобрял их применение. Популярную музыку он просто не мог уважать. «Если бы ты вырос в Европе, — сказал он, — ты был бы гораздо лучшим музыкантом». На этом месте я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, Бирмингем.